Літературная антология.
Году белорусской жанчыны присвячается. На канале «Культура» узгадываем легендарные жаночые вобразы и пропануем вашей увазе чарговые сторонки о повести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Вера училась заочно в лесном техникуме. Работала разметчицей на верхнем складе и была старостой комнаты. Она успела уже побывать замужем, и все девчата, кроме Анфисы, привыкли советоваться с ней. Для всех в комнате Вера была непререкаемым авторитетом, и даже бойкая Анфиса остерегалась с ней спорить. «Прямо из детдома к нам?» — поинтересовалась Вера, и в голосе ее прозвучала жалостливая нота. Тося терпеть не могла, когда ее жалели, как разнесчастную сиротинку, и насупилась. «Нет, я уже сезон в совхозе проработала, покритиковала агронома, меня и того по собственному желанию. Девчонки, а это правда, что у вас тут... медведи в лесу, тьма тьмущая!» «Ты нам медведями зубы не заговаривай», — оборвала ее Анфиса. «И чего ты на меня взъелась?» — Тося оглядела девчат. «А у вас каждая сама за себя живет?» — догадалась вдруг она и сокрушенно покачала головой, жалея, что заехала в такие дикие частнособственнические края. «А давайте так, все мое, ваше и наоборот!» «Видно, больше наоборот», — съязвила Анфиса. Она спрятала в свою тумбочку банку варенья, а заодно уж вытащила из-под койки чемодан и проверила, цел ли замок. Завидев такое, Тося вскочила с табуретки и стукнула кружкой по столу, расплескивая чай. «Девчата, да вы что?» Тося схватила свой баул и перевернула его над столом. На клеенку посыпались свернутые жгутом полотенца, новенькая пластмассовая мыльница, зубная щетка, немудрящая Тосина бельишко и одна разъединственная варежка с левой руки. Осколок хорошего толстого зеркала, крупная дешевая брошка, разномастные пуговицы и привязанная ленточкой пачка фотографий самых любимых Тосиных киноактрис. «Вот, пожалуйста, пользуйтесь», — сказала она. «Богатая живешь?» — фыркнула Анфиса. «Пользуйтесь!» — взвизгнула смешливая Катя, хватаясь за живот. «Ну и комик!» «Хватит вам!» — остановила подруг Вера, снимая с плеча полевую кирзовую сумку. Одна лишь розлая, хмурая Надя не принимала участия в общем разговоре, будто не видела Тоси. Заприметив лебедей над своей койкой, она тихо спросила. «Санксаныч приходил?» «Был тут один старичок», — отозвалась Тося. Катя шикнула на нее и толкнула в бок. Удар пришелся в ту самую невезучую косточку, которая растрясла Тося в грузовике. Она поморщилась, потерла пострадавший «за здорово живешь» бок и спросила густым шепотом.
«А кто ей этот дядька?»
«Жених», — еле слышно прошипела Катя.
«Да разве такие женихи бывают?»
Надя покосилась в их сторону, и Катя поспешно запечатала рукой Тосин рот. И Вера строго глянула на Тосю, нарушившую какой-то неописанный закон комнаты. «Поменьше болтай», — сказала Вера строго и пошла в свой угол. Подкладывая в печку дрова, Надя пристыдила Тосю. «А ты что ж, кума, всю сухую растопку спалила? А дрова у нас за домом, в крайней поленице». «А я ж не знала», — промямлила Тося, не решаясь почему-то дерзить суровой Наде, которой так не повезло с женихом. Надя мельком глянула на съежившуюся Тосю и отвернулась, признавая причину уважительной. Она хлопотала у плиты, готовя ужин для себя и Ксан-Ксаныча. Руки ее большие и сильные, умело делали свое привычное дело, а лицо было какое-то безучастное, словно ничего вокруг Надя не видела. Все время думала одну невеселую думу. Таких рослых и крепких девчат, как Надя, беспрекословно берут на работу. Берут самые привередливые начальники и охотно принимают в свою бригаду рабочие. Но, по общему мнению всех ее подруг и знакомых парней, Надя была некрасива. И те ребята, которые нравились Наде, всегда хорошо о ней отзывались, стреляли у нее пятерки перед получкой, уважали ее, случалось, даже дружили с ней. А вот влюблялись в других девчат и женились на них. В свои 27 лет Надя уже свыклась с выпавшей на ее долю участью, стала молчаливой и замкнутой. Кажется, она примирилась с судьбой и даже выбрала жениха под стать себе. А впрочем, в Наде чувствовалась упрямая до времени дремлющая сила, будто сжатая пружина сидела в ней и с каждым днем сжималась все крепче, все теснее, чтобы когда-нибудь распрямиться и сработать. Неожиданно для всех, да и для самой Нади. Вера повесила полевую сумку над тумбочкой с книгами и заметила на подушке письмо, принесенное Надиным женихом. Тень скользнула по лицу Веры, и вся она как будто посуровила и подобралась, будто встретилась с давним своим врагом. Мельком глянув на конверт, Вера брезгливо взяла письмо двумя пальцами, шагнула к печке и кинула его в топку. Удивленная Тося поперхнулась чаем и обежала глазами девчат, но ни одна из них даже и бровью не повела, будто так и надо — жечь письма, не читая их. «Опять от мужа?» — спросила Надя. Вера коротко кивнула головой. «Красивый у него почерк!» — похвалила Катя, разглядывая в топке конверт. «Да, почерк у него красивый», — нехотя согласилась Вера и отошла от печки. Тося испуганно смотрела на письмо, корчившееся в огне, будто ему было больно, что его не прочитали. «О, а я еще ни одного письма в жизни не получила», — призналась Тося. «Даже открыточки!» «Ладно», — оборвала ее Вера. «На работу уже устроилась?» «Определилась», — с гордостью ответила Тося. «На участок мастера Чуркина. Поваром». Катя снова взвизгнула. «Ха-ха! Повар! Гляньте, люди добрые!» «Это наготовит», — подхватила Анфиса. «Подтянет у ребят животики». «Да ты знаешь, как трудно лесорубам угодить!» «Будет вам! Совсем девчонку затуркали!» Приструнила не на шутку расходившихся девчат Вера и посочувствовала Тося. «Вот что делают, а? Никто из местных в повара не идет. Так тебя поставили!» Тося оробела. «Много едят? Привередливые!» «Поработаешь в лесу, так узнаешь!» «А ты хоть стряпала когда-нибудь?» — полюбопытствовала смешливая Катя.
«Приходилось. А я вообще способная», — доверчиво сказала Тося.
Научные работники не жаловались. «Научные работники?» – опешила Катя. «Ты ври, да знай меру», – посоветовала Анфиса. Новенькая чем-то раздражала Анфису, и все время ей хотелось разоблачить дерзкую девчонку и вывести ее на чистую воду. «А чего мне врать?» – изумилась Тося. «Когда меня из совхоза вытурили, я настрочила письмо в газету. А пока там проверяли, чтобы факты подтвердились, я и подалась к одним преподавателям в дом работницы. Он доцент, а она, аспирантка. Вот и получается, самые настоящие научные работники. Если хочешь знать, к нам и профессор один приходил чай пить. Большой, говорят, учености человек. А вот только мне не показался». Анфиса досадливо отвернулась, злясь, что Тося выкрутилась на этот раз. А Катя с жгучим любопытством уставилась вдруг на новую свою соседку и придвинулась к ней со стулом, чтобы получше рассмотреть бывшую домработницу. Катя была родом из ближайшей деревни и никуда дальше райцентра не ездила. Но за два десятка прожитых ею лет, помимо лесорубов, колхозников и трактористов, с которыми она встречалась каждый день, как только начала себя помнить, перевидала немало и других людей. В разное время и при разных обстоятельствах Катя видела электриков, пилоправов, плотников, слесарей, зоотехников и агрономов, кочегаров и бухгалтеров, машинистов и машинисток, механиков, инженеров, лесников и лесничих, топографов, таксаторов, геологов, радистов, сплавщиков и речников, секретаря райкома партии и председателя райисполкома, руководящих комсомольских и профсоюзных работников, корреспондентов, фотографов, операторов, кинохроники, нагрянувших в прошлом году снимать передовую бригаду, учителей, фельдшериц, докторов и зубного техника, бурового мастера, специалистов по борьбе с лесными вредителями, одного водолаза, киномехаников, артистов, чтеца-декламатора, двух лилипутов, заезжего факира и шпагоглотателя, заготовителей грибов и ягод, инспектора по клеймению гири весов, многочисленных и сердитых уполномоченных, приезжающих в лесопункт снимать стружку с местного начальства, судью и прокурора, управляющего лесозаготовительным трестом, маникюршу, настоящего дамского парикмахера, берущего за модную завивку 50 рублей, летчиков лесной авиации, лекторов и даже самого председателя совнархоза. А вот с живой домработницей Катя встречалась впервые в жизни. «Ну и как?» – спросила Катя с почтительным любопытством, взирая на человека такой редкостной и неуловимой профессии. «Что как?» – не поняла Тося. «Ну, работалась и вообще!» Катя неопределенно покрутила рукой в воздухе. «Три недели выдержала, а потом сюда завербовалась», — ответила Тося. «Ты смотри, что делают!» — ахнула Катя, уперлась своим стулом в Тосину табуретку и спросила сердобольным шепотом. «Эксплуатировали!» «Вот еще! Так я бы и не позволила!» Катя растерянно поморгала. «Куском попрекали», — догадалась вдруг она. «Да нет, очкарики мои сознательные были. Я у них прямо как при коммунизме жила. Утром девочку в садик отведу, на рынок сгоняю и сижу себе на балконе. пока обед варится, я квартиру убирала. Отдельная, две комнаты с кухней. Вот жаль, пылесос у них сломался. Не пришлось попробовать, пожалела Тося. А каждый вечер телевизор смотрела. Ну, это вроде кино, только в ящике. Катя опять заморгала. Она вдруг почувствовала самолюбие свое задетым и надулась. Куда ей было тягаться с Тосей? Инспектор по клеймению гири весов, водолаз и даже два лилипута померкли вдруг в ее глазах. Телевизор! Ах, этот телевизор, который Катя видела только на картинке, а о пылесосе и слыхом не слыхала. И вдруг она остро позавидовала Тосе, малолетке, которой довелось так много перепробовать на своем веку и чуть было даже не посчастливилась подметать пол неведомым пылесосом. «Так чего ж ты сбежала?» Не на шутку рассердилась Катя и отодвинула свой стул от Тосиной табуретки. Тося серьезно призадумалась, не зная, как ей растолковать любопытной Кате, почему же она ушла от добрых научных работников. Очкарики положили ей приличную зарплату, доверяли ей и никогда не пересчитывали сдачу, усаживали ее обедать за один стол с собой и как гости – первой наливали тарелку, а к октябрьским праздникам аспирантка пообещала подарить Тосе свою почти новую юбку чуть-чуть устаревшего фасона — солнце-клёш. «Гляньте, она что, язык проглотила? Ну, чего ты? До того насолили, даже говорить неохота!» — снова спросила Катя. «Ну почему же? Охота?» Заупрямилась было Тося и снова примолкла, вспоминая свое недавнее житье-бытье. Доцент с женой так старались, чтобы она не чувствовала никакого различия между ними и собой, что Тося вскоре догадалась, что сами они в глубине души признают это различие, хотя из вежливости делают вид, что она такая же, как и они. Сначала Тося просто не поняла, в чем тут заковыка, а потом пораскинула умом и пришла к выводу. Все упирается в ее новую работу. И вот было в этой работе что-то такое, что принижало Тосю в чужих глазах и давала повод смотреть на нее сверху вниз. И вот тогда, так и не дождавшись, пока осторожная газета соберет все факты в кучу и призовет зловредного агронома к ответу, удивив доцента с аспиранткой черной своей неблагодарностью, Тося завербовалась вдруг помогать лесной промышленности и укатила на север от приглянувшегося ей уютного балкончика и волшебного полированного ящика, битком набитого концертами, постановками и старыми фильмами, и от неисправного загадочного пылесоса, и даже от обещанной ей почти новой юбки заманчивого фасона «Солнце-клёш». Теряя последнее терпение, выпалила Катя. Она решила, что новенькая просто морочит ей голову и поднесла литой свой кулак к многострадальному Тосиному боку. Тося живо отшатнулась от дрочливой соседки и пустилась в непривычные рассуждения. «Вот понимаешь, вот в совхозе хлебнула я всякого, а все же вот при настоящем деле была. А вот у этих подай, прими, и не тяжело вроде, а тянет. Вот кусается, понимаешь? Тося виновато примолкла, чувствуя, что взялась за непосильное для себя дело. «Только и всего?» — разочарованно спросила Катя, ожидавшая, что Тося сверху донизу разоблачит научных работников и камни на камне не оставит от всей их шикарной жизни. «А ведь ты знаешь, а у нас здесь тоже не мед. Еще пожалеешь, что ушла с теплого местечка. Ведь на всем готовом, а?» Тося презрительно лишь отмахнулась. «Здоровая ты выросла, Катька, а вот ничего не понимаешь. На производстве я любую работу делать согласная, потому для всех. А вот там, ну их, пусть сами за собой смотрят». «Правильно», — поддержала ее Вера. «Это же частный сектор». «Чего-чего?» — не поняла Тося. «Человеческое достоинство твое там унижалось», — наставительно сказала Вера, разъясняя малоначитанной Тосе, что испытала та в домработницах. Тося покрутила головой, и противоречить Вере, оградившей ее от наскоков ехидной Анфисы, не хотелось. И по молодости лет лестно было, что такие умные вещи, оказывается, происходили с ней в домработницах. И в то же время совесть не позволяла Тосе обозначить простые свои переживания теми солидными книжными словами, которые по доброте душевной подсовывала ей Вера. «Ой, ну в общем, ну не с руки мне было», — подытожила Тося недолгую свою жизнь в домработницах. «Девчонки, а северное сияние у вас бывает?»
«Увидишь», — пообещала Вера. «Будет тебе тут сияние», — проворчала Анфиса, не решаясь больше в открытую нападать на Тосю, которую взяла под свою защиту сама староста комнаты. Тося допила чай, на закуску выскребла из кружки нерастаявший сахар и зажмурилась от удовольствия. «Ладно», — сказала Вера, — «живи у нас. А насчет повара мы еще посмотрим. Может, и другую работенку тебе подберем. Ну что, давай знакомиться?» И она протянула Тосе руку, и Тося назвала свое имя, а потом подумала и добавила для солидности: «Кислицына».
«Кислицык, значит, кислица», — подхватила смешливая Катя и вытерла руку о платье. А Надя шагнула к Тосе и по-мужски сильно тряхнула ее руку и вдруг глянула на стоптанные Тосины туфельки. «А это что, вся твоя обувка? По утрам уже студено у нас», — сказала Надя. Вытащила из-под своей койки большие разношенные сапоги и кинула их к ногам Тосе. «А ну, примерь». С готовностью, в которой проглядывала неизжитая еще детская любовь к переодеваниям, Тося нырнула в зияющие голенища и, высоко поднимая ноги, прошествовала по комнате. Катя взвизгнула. «Ха! Кот в сапогах!» «На первое время сойдет», — решила Вера, гася улыбку. А Тося с вытянутой заранее рукой двинулась было к Анфисе, обосновавшейся перед зеркалом, но та издали представилась ей. «Анфисой меня величают». «Приветик». «А ты красивая», — простодушно удивилась Тося, рассматривая Анфису и позабыв уже о недавней их стычке. «Вот повезло тебе! Вот даже на какую-то актрису смахиваешь!» И она порылась в пачке заветных фотографий. «Ах, запропал куда-то!» «Ты этими актерками голову себе не забивай!» — оборвала ее Вера, недовольная, кажется, тем, что Тося похвалила Анфисину красоту. «Будешь в вечерней школе учиться!»
«Учиться?» — ужаснулась Тося. «Да я... А разве у вас есть вечерняя школа?» «Вот надо же! Столько ехала-ехала и приехала... Ай, вечернюю школу!»
Чтобы долго северной зимой лесорубам было что вспомнить, уходящий сентябрь понатужился, собрал все свои силёнки и сотворил золотой денёк, тёплый, тихий и полный прощальной осенней грусти. На делянке мастера Чуркина на краю вырубки под неказистым кухонным навесом хозяйничала Тося-повариха. Ей все казалось, что ближний лес, стеной стоящий в шагах в 10 от навеса, неотрывно следит за ней и от нечего делать прикидывает, справится она с обедом или нет. Тося терпеть не могла, когда к ней вот так приглядываются, и злилась сейчас на непутевых лесорубов. Пилят лес, черт знает где, а ближнюю кухню-рощу проворонили. Слепые они, что ли? Стыдясь заношенных, скучно-зеленых спецовок, сбились в кучу сосны и ели, а редкие лиственные деревья красовались среди них недолгими именинниками. В ярких дорогих нарядах щеголяли сквозные березы. Зазывно олели разбогатевшие к зиме печальницы осинки, и будто опаленный пламенем горел на солнце богато разукрашенный одинокий клен, любимчик осени. На вырубке, где кулинарила Тося, было светло, как в далекой Воронежской степи, а в лесу стояла дикая, пугающая Тосю темень. Солнце не в силах было пробиться сквозь густое сплетение ветвей, и лишь в одном месте, нащупав узкую прогалину, луч солнца врывался в чащобу, дробился на чистоколе стволов и прожекторным лучом выхватывал из небытия и подсвечивал косо зависшую сосенку. А потом бессильно сникал у подножья мрачной, обомшелой ели, под которой Тосе чудилась медвежья берлога. По крайней мере, на месте здешнего медведя Тося именно под этой елкой обосновалась бы на житье вместе со всеми своими мохнатыми медвежатами. Ну, а там, конечно, дело хозяйское.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.